Настя, у новой мамы началась истерика. Она строго посадила его на скамью в купе и сказала:
«Ты что, нарочно проверяешь наше терпение? Совершаешь дурацкие поступки. Везде суешь свой носик. Нам ведь говорили, что ты психически нормален. Постарайся понять, малыш. Мы желаем тебе только добра. Мы твои родители, ты должен всегда полностью слушаться нас, доверять нам во всем. Должен любить нас».
Разве можно не верить взрослым? И еще. У вас есть ошибка в управлении. Осторожно ответил мальчик, окончательно запутавшись в их речах.
Что? Какая ошибка? В каком управлении?
Изумленно воскликнул новый папа. Собирая остатки мужества, вспоминая заученные слова, он ответил, едва не срываясь на слезы: так нельзя выстраивать речевые конструкции. У вас ошибка в семантическом управлении речью. Ведь любовь и доверие невозможно составить в цепочку с приказами. Люди не могут приказывать другим людям. Заставлять подчиняться? Заставлять любить? О таких вещах можно только просить друг друга. Они как-то странно переглянулись, а мама почему-то заплакала.
Вот что ты обязан запомнить, кроха.
Нервно начал новый папа, разжигая во рту отвратительно пахнущую бумажную трубочку.
Мы, конечно же, не приказываем тебе себя любить и уважать. Но тебе предстоит еще многое узнать в жизни. И только мы, твои папа и мама, можем тебе в этом помочь. Если ты будешь нас любить и во всем нас беспрекословно слушаться.
Страшная догадка пронзила его душу. А может быть, ошибка вовсе не в управлении речью? Может быть, кристалл, вычислявший путь корабля, все-таки ошибся и сбился с пути. И вот теперь, затерянный во мраке звездного тумана, он навечно обречен выполнять нелогичные требования этих странных людей. Больше он не разговаривал с ними почти до самого вечера. А уже ночью, лежа на верхней полке своего купе, натянув на себя тяжелые колючие одеяла, он, беззвучно всхлипывая, думал: конечно же, раз я приехал к ним, то теперь обязан полюбить их так, как они этого хотят. Так, как позволяет управлять речью их корявый, древний и неправильный язык. Дом, в который его везли, оказался совсем не таким сказочным древним замком, как ему грезилось когда-то. Все утро, по пути с вокзала, впыхающее синеватым дымом такси, родители рассказывали мальчику о своей новой квартире в новом, белоснежном доме на краю новостройки леса. И даже пожилой водитель такси, проникшись к этим рассказам уважением и завистью, сказал: «Вот видишь, малец, какие у тебя важные, уважаемые родители. Не так, то просто, сейчас, после войны с фашистской гадиной, получить квартирку в новеньком доме». Но когда они и подъехали, это оказался вовсе не белый замок, а серый угрюмый, пятиэтажный прямоугольник, посреди пустыря и свалки строительного мусора. Мальчик удивленно рассматривал шеренги окон и нелепых балконов, словно амбразуры стрелковой платформы, рядами прилепленные к стенам на всех этажах. Везде красовались какие-то простыни, майки, трусики, вывешенные, словно на показ, на балконах, и даже во дворе, на веревках и столбиках. Квартира произвела на него неизгладимое впечатление. Ее крохотное пространство было странным образом захламлено различными шкафами, книжными стеллажами, громоздкими диванами и столами. «Как среди всей этой мебели мы будем бегать, играть и заниматься спортом? Может быть, лучше сразу выставить все это на лестницу, которая занимает столько пустого места в натыканной квартире тыкве дома? Или может, проще заменить массивную мебель на складную, уходящую в стены, когда ее не пользуются?» – спросил мальчик. Но родители промолчали. Как-то странно переглянулись, насупились. Они не пускали его гулять 3 дня и 3 ночи. С наступлением сумерек, взрослые с болезненной настойчивостью проверяли замки в дверях и зашторивали окна тяжелой, непрозрачной материей. Вскоре после наступления темноты, город словно бы вымирал. Мальчик видел через щелку в своих занавесках, как отдельные, запоздавшие прохожие, суетливо спешат домой в скудно свете желтого фонаря одиноко качающегося на косом, деревянном столбе по ту сторону улицы. Днем его везде водили за ручку, словно дикое животное, готовое прыгнуть в сторону и убежать в лес. Они все время поучали его, рассказывая всякие напасти о страшных и коварных людях, цыганах, забирающих куда-то доверчивых мальчиков, о валяющихся в песке снарядах и минах, которые почему-то дяди-минеры забыли разминировать, оставив их ржаветь в земле после недавней войны, и об злобных, чумазых беспризорниках, способных на всякую подлость, при виде аккуратного, чистого, домашнего ребенка. А ночью они насильно одевали его в трико, чулочки и ночную рубашечку и укладывали спать под колючее, тяжелое одеяло в грубом, ситцевом пододеяльнике. Почему я не могу спать голышом? Под одной только, легкой простыней. Все эти вещи мешают мне отдыхать и расслабиться. Возмущался мальчик. Но родители объясняли ему про обычаи, про микробов, про коварные болезни и вредные привычки, подстерегающие детей на каждом шагу, если они не слушаются взрослых. В конце концов, ему все это порядком надоело, и однажды вечером он спросил, как вообще можно жить в этом мире, в этом городе, ощущая постоянный страх, шарахаться в переулках с наступлением сумерек от каждого встречного. Ведь всем известно, что страх – убийца разума. Ведь даже сама история Земли убедительно показывает, что все народы, живущие в страхе и войнах, неминуемо исчезали с лица Земли. Разве в таком страхе дети могут расти здоровыми и смелыми? И не лучше ли, если все действительно так ужасно и страшно, всем, вместе с детьми?